Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Величие Бога, проявленное при сотворении мира. Часть пятая.
Сегодня мы рассмотрим третий и четвертый день творения. Я напоминаю вам, цель вот этой серии проповедей состоит в том, чтобы нам размышлять о Боге, чтобы нам размышлять о Боге-Творце, и это должно производить в нас более глубокое понимание Его личности, это должно производить в нас радость о Боге, это должно производить в нас восхищение, желание Его прославлять, желание Ему поклоняться. Вот такая наша цель. То есть мы, как вы помните, созданы и спасены. Для чего? Для того, чтобы поклоняться Богу. Поклонение – это что? Это естественная реакция человека на понимание личности Бога, Его природы, Его величия. И вот один из важнейших аспектов, в которых Бог раскрыл свой характер, свою природу, свои атрибуты – это общее откровение, это мироздание, это все, что Он создал. Поэтому, обращаясь к Писанию, которое описывает первые дни творения, мы можем видеть величие, превосходство и славу нашего Бога. Читаем третий день творения, стих 9-13. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, древо плодовитое, приносящее породу своему плод, в который семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и древо, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо». Третий день творения – это появление суши и растительного мира. В третий день Бог сотворил растительный мир, но перед этим Он образовал сушу. То есть ранним утром третьего дня земля выглядела безжизненной и покрытой водой. Но вечером этого же дня она уже превратилась в цветущий сад. И, конечно, растений было гораздо больше, чем сегодня известно науке, потому что многие виды цветов, деревьев, они погибли, особенно после потопа в связи с изменением климата. Это понятно. Итак, действует наш Господь столь удивительным образом. Появление суши. Сначала Бог создал, конечно же, сушу для того, чтобы на ней могли произрастать растения. И появление суши стало завершением работы, начатой во второй день над неживой материей. Во второй день, как вы помните, Бог не восклицал «хорошо». Бог не говорил «хорошо, хорошо, весьма». Почему? Потому что Он работал над неживой материей, и работа еще была не завершена. Но на третий день Бог восклицает «хорошо». И причем Он восклицает на третий день «хорошо» два раза. Два раза. Если на второй день ни разу, то на третий два раза Бог восклицает. Первый раз Он восклицает, когда закончил работу над неживой материей и образовал сушу. Суша появилась, стих 10, и Бог восклицает «хорошо». И второй раз Он восклицает, когда на этой суше сотворил растительный мир, стих 12. «Хорошо». Бог радуется своему творению. Таким образом, когда вы видите растительный мир, фрукты, овощи, красивые деревья, цветы, помните, что Бог сотворил это меньше, чем за один день, и Бог возрадовался своему творению. Поэтому и вы можете также радоваться Ему и прославлять Господа за то, что есть растения, за то, что есть восхитительный растительный мир. Поговорим о всем этом более подробно. Итак, Бог отделил сушу от воды, стих 9-10. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и доявится суша, и стало так. И назвал Бог сушую землю, и собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Мы видим здесь третье такое великое разделение. Первое разделение – Бог отделил свет от тьмы, это стих 4. Второе великое разделение – Бог отделил воду от воды, это стих 6, то есть земля была покрыта водой, а часть воды Он поднял над атмосферой, и такой купол образовал над землей, это состояние Земли до потопа было таким. Этот купол существовал, вода находилась над атмосферой, мы точно не знаем, в жидком или газообразном состоянии, но было так. Это второе великое разделение, Бог отделил воду от воды. И третье вот великое разделение, сегодня мы смотрим стих 9, Бог отделил воду от суши. Покрытая водой земля изменилась внезапно, вот внезапно раз и изменилась. Камни, находящиеся на дне Всемирного океана, начали подниматься, а вода отступала, и вода собиралась в одном месте. И из воды поднялась, поймите, не грязь, не муть, а суша, пригодная для того, чтобы на ней произрастали растения с хорошей почвой, удобренной необходимым образом. То есть это важно понимать. То есть не подумайте, что поднялась суша, это была грязь, муть, она потом еще высыхала миллионы лет. Нет, нет. Сразу появилась пригодная суша для того, чтобы на ней произросли, вернее, точнее сказать, растения, и дальше уже появились животные и человек. Бог мгновенно повелел, и это произошло. Появилась суша с прекрасной плодородной почвой, пригодной для жизни растительного мира. Мы не знаем, какой была эта суша. То есть поднялся ли один континент, который впоследствии разделился на несколько континентов. Многие ученые-библеисты так считают, даже большая часть. Но часть ученых-библеистов считает, что сразу же появилось несколько континентов, которые, может быть, были ближе друг к другу, чем сейчас, а потом они стали расходиться. Точно мы сказать не можем, один континент или несколько континентов. Но мне кажется, что был один. А там кто его знает? В вечности будет ясно. В первой половине третьего дня Бог закончил работу над неживой материей, начатую во второй день. И тогда он произнес «хорошо». Вода и суша разделились, да, появилась суша. И тогда Бог сказал «хорошо». Когда воду от воды отделил, еще не сказал «хорошо». А когда на земле среди воды появилась суша, тогда Бог произнес «хорошо» и был доволен своим творением. Бог сотворил сушу. И также стих 11-13 говорит о том, что Бог сотворил растительный мир. «И сказал Бог, дай произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, древо плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, было утро, день третий». В этот момент сотворения происходит чудо. Тоже такой интересный переход. До этого момента Бог работал исключительно с неживой материей. Вода, вот суша, это почва, это камни, да? И теперь Бог начинает работать с живой материей. Растительный мир появляется, появляется жизнь. До этого момента во Вселенной живой материи не существовало. И в описании сотворения растительного мира следует выделить три момента. Первый момент – растительный мир появился мгновенно. И сказал Бог, и мир раз растительный и появился. То есть это опять не процесс, не какая-то постепенная работа. Это мгновенное действие Бога. Второй момент. Растительный мир появился сразу же зрелым. Не было так, что Бог сказал, появится растительный мир. И травка только маленькая, такие деревья еще буквально такие, росточки. Нет, нет, не так. Растительный мир появился зрелым. Сразу трава необходимого уровня, сразу деревья, с плодами и так дальше, с листьями. То есть это появился сразу же полноценный лес, там, где был лес. В будущем там будет сад, мы знаем, да? То есть растительный мир сразу появился зрелым и полноценным. Не было так, что Бог сотворил растительный мир, и потом еще нужно было ждать там 40-50 лет, чтобы вырасти деревья. Нет, нет, нет. Все это мгновенно происходит. Появились деревья, готовые к размножению. Кустарники, трава, все готово к размножению. Все взрослое уже и пригодное для этого. И третий момент. Бог говорит, что появились эти растения, уже они были зрелыми, и они готовы к размножению. И Бог сотворил их по роду своему. Это важный момент. То есть банан никогда не станет грушей, апельсин – яблоком и томат – морковью. По роду своему сторонники теории эволюции утверждают, что вначале была клетка, потом одно живое растение, потом один вид, потом два вида, потом три вида, которые скрещивались, и это приводило к появлению новых и новых видов. Нет, не так. Сразу все разнообразие фруктов, цветов, трав, сразу все это разнообразие во всей полноте, как задумал Бог, появилось и появилось по своему роду. Мы знаем, что все живые существа, сегодня мы знаем, раньше этого не знали, когда Дарвин писал свою теорию, этого не знали. Сегодня мы знаем, что все живые существа обладают набором хромосомов. Это уникальное строение ДНК у них, у всех. И поэтому они способны воспроизводить только себе подобных. Это очень важный момент, который делает теорию эволюции невозможной. Генетика делает теорию эволюции невозможной. В советское время воинствующий атеизм очень сильно противились генетике, потому что она была опасна для них. Но, тем не менее, эта наука развивалась, и сегодня она подводит человечество к пониманию того, что если есть творение, значит, есть Творец. При сотворении растительного мира проявились определенные качества, определенные атрибуты Бога. Ну, какие? Ясно, что проявилось всемогущество. То есть множество видов растений, цветы, трава, деревья, овощи, фрукты появились по одному слову Создателя. Это может сделать только всемогущий Бог. Такое многообразие, такое многообразие. Мы знаем далеко не все фрукты, которые есть. Если кто-то был в теплых тропических странах, то вы видели там, наверное, да? Какое многообразие фруктов существует, о которых мы и не знаем вовсе. И ученые говорят, что раньше их было гораздо больше. Сейчас вообще там даже не треть осталась и не десятая часть, а еще меньше. Вот можете только представить, какое многообразие изначально создал Бог растительного мира. Мы видим всемогущество Бога в сотворении растительного мира. Также мы видим красоту Бога. Да, Бог обладает таким качеством, как красота. Он любит создавать прекрасное, потому что это отражает его характер, его природу, его качество. Я уже говорил, Бог мог бы создать, ну, просто, знаете, такие серые аппараты для производства кислорода. Нажимаешь кнопку, дышишь, и все, и живешь. Но Бог создал красивый, разнообразный, многообразный растительный мир с узорами, с рисунками, с буйством красок, с буйством различных форм. А какое многообразие запахов, да, друзья? Это все создал Бог, потому что Он по своей природе такой разнообразный, потому что Он по природе ценит красоту и создает прекрасное. Также вот в сотворении растительного мира мы видим благость и любовь Бога. Также Бог мог бы сделать, что мы просто подзаряжаемся от какого-то дерева, подносим руку, подзарядился и пошел дальше. Или просто росли бы какие-то однообразные горькие таблетки, запил водой, вот тебе энергия на целый день. Но Бог так не сделал. Бог сделал так, что мы вдыхаем аромат яблока, мы его вкушаем. Сколько фруктов, сколько овощей. У всех у них разный вкус, разный запах. Бог показал, что Он добрый, что Он благой, что Он любящий. Он желает, чтобы люди наслаждались Его творением. И применительно к церкви, дабы достойные и познавшие истину вкушали с благодарением. То есть, когда вы вкушаете какое-то прекрасное Божье творение, вы должны благодарить Бога, говорить: «Господи, какой ты разнообразный Творец, какой ты милостивый, какой ты добрый, какой ты благой к нам». То есть, через это мы познаем его характер. Вы вкушаете какой-то фрукт, вам приятно, а ведь Он создал рецепторы на вашем языке, которые воспринимают этот созданный им фрукт и посылают сигнал в головной мозг, и вам приятно. Серотонин выделяется, у вас радость, вам хорошо, вам весело, вам здорово. Это все показывает, что Бог благой и добрый, понимаете, да? Многие фрукты, они по размеру подходят того, чтобы их можно было откусить, съесть. Это очень удобно. У них, у некоторых упаковки есть такие, нужно распаковать. Вот все это Бог сделал, все это Бог запечатал, все это Бог сделал разумно. Так что подумайте о том, какой Он благой и добрый, сколько ароматов цветов или различных растений, там запах магнолии, сирень цветет или акация цветет. Все это тоже, эти запахи приятны нам. Это не какое-то зловоние, это приятный аромат Бог создал для нас. А если какое-то растение пахнет дурно, то это результат грехопадения. Ну так и есть, так и есть. Если вы протягиваете руку и вы укалываете шипами, это тоже результат грехопадения. Шипов не было изначально. Так что изначально до грехопадения Бог создал все прекрасным, добрым, благим. Ядовитых не было растений, грибов ядовитых, цветов ядовитых не было. Так что Бог настолько свою доброту, настолько свою любовь проявил в растительном мире, показал, какой он щедрый. И он говорит, я хочу, чтобы вы жили, чтобы вы наслаждались жизнью, чтобы вы радовались жизнью. Это очень важный момент. Некоторые христиане думают, что Бог желает, чтобы мы просто существовали. Оказываешь кому-то материальную помощь, какому-то человеку. Это уже несколько раз было. Они говорят, ой, не надо, я не в нужде. Но мы материальную помощь оказываем не потому, что вы в нужде. Просто хотим к вам любовь проявить. Доброту к вам хотим. Так и Бог. Он нам сотворил разнообразие фруктов, овощей. Не потому, что Он просто хотел нас энергией наполнить. Он хотел, чтобы мы наслаждались, чтобы мы радовались, чтобы мы видели Его любовь, чтобы мы видели Его заботу, чтобы мы видели Его дружбу, проявленную к нам. Вот как, возлюбленные, все это устроено. Вот как мы должны это понимать, вот как мы на все это должны смотреть и видеть благость Бога в сотворенном растительном мире и прославлять Его за это. И еще один очень важный момент, который нужно сказать о растительном мире, это очень-очень важный момент. Я уже на него указывал как-то в этой серии и уже говорил о нем, но сейчас мы более подробно остановимся. Есть очень важная истина, которая заложена в растительном мире. Между человеком и растением есть что-то очень-очень общее. Вот если вы смотрите на автомобили какой-то марки, да, особенно сейчас идет такая унификация, и если смотрите на автомобили одной марки, вот их так в ряд поставить, они почти все похожи. У них один там логотип, Opel, там Volkswagen, у них решетка одинаковая, у них рули одинаковые, также удобнее изготавливать. Один руль качественно изготовил, он будет и на джипах, и на маленьких машинах, и на больших. У них рычаг переключения скоростей может быть одинаковый, у некоторых сиденья одинаковые, электроусилители одинаковые, ну и так дальше. Вот там Андрей сидит, он может больше рассказать. А почему все это одинаковое? Потому что у этого есть один конструктор, одно конструкторское бюро все это разрабатывало. Да? Это общая черта. Это не потому, что из Volkswagen Жука произошел джип Volkswagen большой. Это такой вывод не надо делать, что они похожи, как делают эволюционисты. Это просто потому, что создал один создатель. Ну, они можно поставить самую маленькую модель и большую вот так в ряд. И сказать, вот смотрите, теория эволюции. Ну, правильно, вот самый дешевый автомобиль марки, вот самый дорогой. Нет, это не потом, просто у них и значок одинаковый. Видите, вот фары увеличиваются, вот крыша увеличивается, вот колесные арки шире. Смотрите, если так ребенку показать, он и поверит. Ну, правильно же, похоже все. Ну, так и верят до сих пор некоторые. Ну вот. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что есть один конструктор. Один конструктор. Вот если мы посмотрим на растительный мир, если мы посмотрим на человека, то тоже у нас есть один конструктор. Это Бог. И одну очень общую такую деталь Бог в нас заложил. Какую? Читаем. Иоанна 12, 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. Видите, да, какая общая деталь? То есть растительный мир иллюстрирует искупительный подвиг Христа. Растительный мир иллюстрирует грядущее воскресение. 1 Коринфянам 5 глава, если посмотреть с 35 стиха, то это будет для нас назидательно. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или какое другое. Но Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. Вот какой общий принцип. Весь растительный мир размножается практически весь через смерть. Зерно должно умереть, оно должно попасть в землю, и оно должно умереть, и из него должна произрасти новая жизнь, подобная прежней, но гораздо лучшая, да? Семя падает, и иное приносит плод в 60, да, 30, 60, 100. Семя умирает, из него новая жизнь. Точно так же и наши тела – это семена такие. Они должны умереть, быть положены в могилу, и из этих тел должна произойти новая жизнь, новые воскресшие тела, пригодные для вечности, которые не болеют, не стареют, не умирают, не устают, которые перемещаются в пространстве. Я сейчас вот так вот раз бы и на балконе оказался. Кого-нибудь бы разбудил и назад шух сюда, если бы я был в прославленном теле. Такое совершенное тело, которое может исполнить для Господа все, что угодно. Все, что угодно, все, что пожелает, говорил Мартин Лютер, оно сможет исполнить для Господа. Вот так устроил Бог мир. Поэтому, когда вы едете весной и смотрите, зерновые всходят, вам должно это напоминать воскресение. Когда вы едете осенью и там что-то сажают, да, вы должны помнить, это иллюстрация смерти. И мы вот так умрем, если Господь не произведет восхищение церкви раньше нашей смерти. Мы так вот умрем, наши тела умрут, и из них произойдет новая жизнь, новые вечные воскресшие прославленные тела, пригодные для вечной жизни. Поэтому, когда Бог в третий день творил растительный мир, Он специально дал многим растениям такую систему размножения. Одно семя умирает, многие оживают. Если вы смотрите на семя и на человека, что у них общего? У них система общая одна есть, заложена одним Творцом. Семя умирает, новая жизнь. Человеческое тело умирает, из него новое, вечное, прославленное тело. Это не теория эволюции, это не случайность, это замысел, заложенный автором, конструктором, создателем изначально в свое творение. Поэтому, наблюдая за разнообразием и красотой христианского мира, прославляйте Бога. Наблюдая посев и восход семян, благодарите Бога за то, что Он по этому же принципу устроил и воскресение человечества, и воскресение Христа, и всех святых. Это был третий день творения. Четвертый день творения, стих 14-19. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений времен, дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на земле, и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезд. И поставил Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый». Бог творит источники света. До этого момента свет уже существовал. Как вы помните, Бог создал свет, а источников света еще не было. Это было такое, видимо, эфирное такое сияние света. Нечто подобное будет в небесном Иерусалиме, где тоже нет солнца, а свет будет. Так что свет уже существовал, а теперь Бог создает источники света, которые в дальнейшем будут играть для Земли, для мироздания особое значение. Как Бог создал источники света? Способ сотворения опять один и тот же. И сказал Бог. Бог сотворил небесные светила мгновенно, словом из ничего. Меньше чем за мгновение миллиарды звезд, миллионы галактик, Солнце и Луна раз и появились. Все они не просто появились, а все они сразу же стали вращаться по своим орбитам, имеющим с точки зрения человека сложнейшие, я бы сказал, даже гениальнейшие расчеты. Сегодня астрономы, они удивляются, как рассчитаны орбиты звезд, планет, это просто их спутников, это просто точнейшие расчеты. Поэтому они сразу появились и стали вращаться по своим орбитам, многочисленным, точно просчитанным, установленным Богом, идеально орбитам. Это правильно. Способ сотворения мгновенно. Любые другие попытки объяснить появление космических тел выглядят иррациональными и глупыми. Я как-то читал о том, как ученые-эволюционисты, они хотят объяснить существование Луны. Ведь Луна, она на такой идеальной орбите, что она там, мы сейчас об этом скажем, она очень много делает для того, чтобы на Земле была жизнь. Если бы Луны не было, жизни на Земле не было. И вот они смотрят, как все идеально просчитано, а они говорят, нет, скорее всего, Луну инопланетяне создали. Некоторые из них говорят. Потому что, ну, понятно, что сама она так появиться не могла. И одни даже высказывают точку зрения, что это вообще космический корабль такой. Они говорят, она еще к нам во все время одной стороной повернута, а там, наверное, инопланетяне с другой стороны ходят. Специально спрятались. Вы серьезно, слушайте, это шутка. То есть, ну, это не шутка, они так верят, но это неправильно. Я вам хочу сказать, это неправильно. Народ Господень, он с открытым сердцем все воспринимает, поэтому надо пояснять. Это неправильно. Я читал о том, что ученые-эволюционисты потратили несколько миллиардов долларов, пытаясь доказать, что Луна появилась без участия Творца, объяснить ее существование. И они до сих пор не пришли к единому выводу, миллиарды долларов потратили, не пришли к единому выводу, как появилась Луна. Вот мы так просто сейчас раз и прочитали, да? Деньги не надо тратить. Они столько денег потратили. И другие говорят, что на потраченные средства можно было бы спасти от голода несколько государств Африки. Вот тут они сидят и смотрят, как Луна появилась, и тратят средства. Можно было просто голодных накормить, и это было бы гораздо лучше. Итак, способ сотворения. Мгновенно появилась Луна, мгновенно появились Солнце, звезды и все мироздание, весь космос. Дальше что мы видим? Сотворенные объекты, стих 16. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды». Сотворенные объекты – это Солнце для управления днем и Луна и звезды ночью. Солнце для управления днем. Солнце – это огромный огненный шар. Его размеры очень большие. Диаметр 1 392 тысячи километров. Или, по другим данным, немножко меньше. 1 384 тысячи километров. Это приблизительно в 109 раз больше диаметра Земли. Температура Солнца, температура поверхности Солнца приблизительно... Ой, столько здесь нулей. В общем, горячее Солнце. 5,5 Цельсия температура поверхности и 15 миллионов градусов температура ядра. Очень горячее Солнце. Объем Солнца в 1,3 миллиона раз больше объема Земли. Состав Солнца 70% водород, 28% гелий, 1,5% углерод, азот и кислород и менее 0,5% другие элементы. Значение Солнца для жизни на Земле, ну, понятно, я думаю, всем, колоссально, да? И Солнце именно на таком расстоянии от Земли установлено Богом, что жизнь на Земле возможна. Если бы хоть немного Бог приблизил Солнце, мы бы все сгорели здесь. Если бы Бог хоть немного отдалил Солнце, мы бы все замерзли. Идеально все рассчитано у Бога. Идеально. Расстояние от Солнца до Земли 150 миллионов километров. И это расстояние нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Ну, приблизительно 150 миллионов километров. Луна поставлена для управления ночью. Это постоянный спутник Земли. Диаметр Луны немного более чем четверть диаметра Земли. Температура поверхности Луны 102 градуса Цельсия, там тепло, как в хорошей сауне, это освещенная сторона, и минус 152 градуса Цельсия – это неосвещенная сторона. Луна вращается вокруг Земли по орбите эллиптической формы, и это от 353 1600 километров до 403 200 километров. Вот такая эллиптическая форма. Полный оборот вокруг Земли Луна совершает за 27,3 дня, ну, округленно за 28 дней. Луна обращена к Земле все время одной стороной. Значение Луны для жизни на Земле огромное. Луна, как и Солнце, своим притяжением управляет приливами и отливами на двух полушариях Земли. Если бы не было Луны, и приливы и отливы бы прекратились, все живое в океане погибло, и все вообще живое на земле бы погибло. Если все живое в океане погибает, большую часть кислорода вырабатывает океан, мы задыхаемся. Ну, в общем, в Откровении мы проходили, что произойдет, если все живое в океане погибло. Если бы Луна находилась немного ближе к Земле, немного ближе к Земле, знаете, что было бы? То вместо отливов и приливов это вызывало бы огромные волны цунами, которые бы вызывали невероятные ураганы на Земле. И не только уничтожали все города, которые находятся на побережье, но и которые ветры бы уничтожали там почти все. Жить было невозможно, выйти на улицу невозможно. Строения бы разрушались. В общем, если бы Бог немножко изменил положение Луны к Земле, то жизнь на Земле бы погибла. Звезды. Бог поставил также звезды для управления ночью. Солнце, как вы знаете, является одной из звезд. По сравнению с другими звездами, Солнце не так уж велико. Астрономы называют его желтым карликом. Многие крупные звезды в тысячи раз больше Солнца. И некоторые высказывают возражения против теории сотворения. Но одно из возражений таких. Вот они говорят, вот представьте, что есть звезда какая-то. Вот представьте, что есть Земля. И мы видим эту звезду. Но свет от этой звезды, скорость света, да, мы проходили с вами, дошел бы до Земли, ну, скажем так, за 5 миллиардов лет. Свет от этой звезды доходит до Земли за 5 миллиардов лет. То есть, получается так, они говорят, звезда загорелась, а через 5 миллиардов лет только увидели, что она загорелась. Сторонники теории эволюции говорят, скажите, о каком шестидневном сотворении может быть речь? Когда такие огромные просторы, и когда для того, чтобы свету дойти, нужны миллиарды лет. Но мы знаем, что Бог создал мир сразу совершенно. Землю сразу с растениями, на которых были плоды. Поэтому мы верим, что Бог создал звезду и создал свет сразу же мгновенно, который достигает Земли так, чтобы мы могли ее увидеть. Понимаете, друзья? И таким образом этот аргумент противников сотворения можно легко отвергнуть, опровергнуть. Цель сотворения. Зачем Бог сотворил небесные светила? Три цели. Для отделения дня от ночи, для управления временами года, смена лет и для освещения Земли. И вот здесь очень интересно также все, как создал Бог. Это опять же говорит о том, что все это в гармонии и все это создано для человека. Один оборот Земли вокруг своей оси – это сутки. Нам как раз нужны сутки, чтобы жить. Мы работаем в светлое время суток, и мы спим в темное время суток. Это как раз столько времени, сколько нам необходимо для восстановления сил. Если бы сутки были в 10 раз больше, как было бы неудобно. Или в 10 раз меньше, как было бы неудобно жить. Представляете, сейчас у нас, вот, например, уже бы вот за этот день прошло 7 дней. Или 10 дней, да, это было бы как неудобно жить. Но именно так Бог создал, что это соответствует циклам нашего организма, циклом сна и бодрствования. Все это в удивительной гармонии с нами создано Богом. Один оборот Земли вокруг своей оси – сутки. Один оборот Луны вокруг Земли – это месяц, 28 дней. И это тоже соответствует многим факторам жизни животных, растений и человека. И один оборот Земли вокруг Солнца – это год. Это также все необходимо для жизни на Земле, для смены времен, года, лето, зима, осень, весна. Все это создано для нас, все это мироздание, весь этот космос создан для нас. И звезды для управления ночью. Кто-то спрашивает, ну такие огромные просторы, у звезд предназначение просто нам ночью светить, да? Ну как-то, мне кажется, нерациональное использование техники, сказали бы. Сил. Но Бог это сделал для того, чтобы проявить свою славу. Да, вот просто, чтобы вам ночью светить, вот вам огромный космос, безграничный. Так что количество звезд подсчитать нельзя даже при помощи самых современных телескопов. Это просто, чтобы вам светить ночью, чтобы вы посмотрели и поняли, ого, какой великий Бог создал удивительное и великое космическое пространство. Так что вот это все задумано Богом так. Ну, обратите внимание, оборот Земли вокруг своей оси – это сутки, оборот Луны вокруг Земли – месяц, оборот Земли вокруг Солнца – это год, а вот недели нет. Недели нет. Неделя никак не отмечена никаким небесным телом. Почему? И почему все люди живут недельным циклом? Все люди живут недельным циклом. Вот почему. Потому что Бог сотворил мир за 7 дней, и 7-й день Он отдыхал. А почему Бог сотворил мир за 7 дней? Он быстрее не мог? А Он дольше что, не мог творить? Ну, может, надо было дольше сделать его еще лучше. А если бы Бог его творил 700 лет? Нет, ничего бы не изменилось. Для Бога нет никакой сложности сотворить мир за долю секунды, за 7 дней или за 7 тысяч лет. Бог, этот мир был именно таким, какой Он представил в своем разуме. Бог всемогущий, Он не ограничен временем. Это нам, чтобы что-то сделать, нужно время. Мы говорим, вот это я за неделю сделаю, это за 2 недели и так дальше. Бог все, что наметил, может сотворить в долю секунды. Так почему же Он сотворил мир за 7 дней? Только для того, чтобы показать пример человечеству, что вот этот цикл 7 дней имеет для нас значение, и для того, чтобы мы плодотворно жили, нам нужно придерживаться этого цикла. И 7-й день дальше Бог установит Израилю для поклонения Богу, и потом церковь собирается в 1-й день недели, в воскресенье, и это очень важно. Коммунисты, когда пришли к власти, они хотели этот Божий замысел разрушить. Они делали и 5-дневные недели, и 6-дневные недели, вот чтобы воскресенья вообще не было, чтобы все про церковь забыли. Но не сработало, не получилось, и вернулись тогда к 7-дневной. То есть даже богопротивники, они вынуждены согласиться с тем, что 7-дневный цикл самый лучший, самый удобный и самый правильный для человека. Потом делали так, чтобы человек работал без остановки. Вот без остановки, все дни работали. Но тоже неэффективно. Пришли к выводу и капиталисты, и коммунисты, что если рабочий не отдыхает хотя бы 1 день в неделю из 7 дней, он работает неэффективно, производительность труда падает, и травмы увеличиваются, в общем, дело не идет. Поэтому как бы человек ни противился неделе, он не может этого. Вот противиться, например, году невозможно. Ты хоть как противься, а все равно придет лето, зима, весна, осень. А противиться неделе можно. Кажется, но тоже не получается, потому что это задумал Бог, это Бог вот так установил, и как Бог установил, так и работает. Сутки, неделя, месяц, год. Таков Божий замысел для своего творения. Ну и в заключение несколько слов, практическое значение сотворения небесных объектов. Созданное Богом в 4-й день подчеркивает ничтожность человека. Давид восклицал, взирая на небесные тела, Псалом 8, стих 4-5. «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» То есть, когда смотрят на звезды, да, на звездное небо, и даже неверующие люди говорят – ощущаешь себя таким ничтожным по сравнению с этим огромным космосом. Это правильное ощущение. Именно для того, чтобы у вас было это ощущение, Бог и создал мироздание таким, каким создал. Но только это должно быть ощущение не просто своей ничтожности перед космосом, это должно быть ощущение своей слабости, ничтожности и зависимости от Творца. Мы должны понимать, что муравей и человек – гораздо больше похожи, чем Бог и человек. Мы ближе к муравью. Бог бесконечно нас превосходит. Бесконечно. То, как мы превосходим муравья, это все имеет ограниченность. То, как Бог превосходит нас, границ не имеет. Он абсолютно превосходный Бог. И для того, чтобы мы помнили это, чтобы мы не говорили, человек, это звучит гордо, не били себя в грудь, вот такие размеры небесных светильников Бог установил на нашем потолке. Чтобы мы посмотрели на них и сказали, да, великий Создатель, Он велик, я ничтожен. Это правильное чувство, разумное чувство, понимание Его превосходства и зависимости от Него. Также мы можем сказать, что Бог велик и мудр. Сотворение всех космических тел – демонстрируют величие и мудрость Бога. И третье, о чем мы можем сказать. Если человек так ничтожен, а Бог так велик, то мы должны прославлять такого Бога. Сотворение светил в четвертый день должно рождать в нашем сердце чувство удивления, благодарности и хвалы. Псалом 135. Псалмопевец говорит: «Славьте Бога, ибо Он благ, ибо велика милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луна и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его». Созданное в четвертый день особенно подчеркивает милость Бога, Его превосходство над человеком. И я скажу вот какую вещь. Когда мы понимаем, что мы так ничтожны, а Бог так велик, то мы испытываем какое чувство? Благоговение и чувство радости. Мы хотим быть такими. Нам приятно, что мы ничтожны, а Бог велик. Потому что Бог нас возродил, и мы этим радуемся и наслаждаемся. Но когда грешник думает о том, что Бог так велик, а я так ничтожен, грешник недоволен. Грешник злится, потому что сатана пообещал ему, что вы будете как боги. Он сам хочет быть Богом, а не может. И это злит его, это его раздражает. Вот, например, почему грешник так ненавидит такой атрибут Бога, как суверенитет? Потому что он сам хочет быть суверенным. Грешник сам хочет творить все, что он хочет. А тут есть Бог, который творит все, что хочет, а ты ограничен, так мал и ничтожен перед ним. Это сердце грешника взрывается гневом бунта против такого великого, чудесного Бога. И, кстати, вот в этом всем творении, когда мы читаем о этих днях сотворения, мы видим суверенитет Бога. Бог не спрашивает у человека, человека вообще нет. Бог не спрашивает: а какую бы ты хотел неделю? Ну, у тебя же есть свобода выбора. А какой бы ты хотел год? А какой бы ты хотел день? Ничего не спрашивают. А какой бы ты хотел растительный мир? Ничего не спрашивают. И ни с кем не советуется. Творит все, что хочет, потому что Он Бог. Творить все, что хочет, может только Бог. Никто во Вселенной не имеет такого права и такой власти. Это очень приятно нам, если мы смиренны, возрождены и ходим пред Богом. И это очень неприятно нам, если наше сердце наполнено гордыней и недовольством. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!